Для того же, чтобы идеи были обособлены, они должны быть самостоятельными существами, с особыми действующими силами и особыми центрами или фокусами этих сил. То есть они должны быть не только идеями, но монадами и атомами. Таким образом, и со стороны единства, с точки зрения всеединой идеи, мы необходимо приходим к множественности идеальных существ. Ибо без такой множественности, то есть при отсутствии того, что должно быть соединяемо, самое единство не может быть действительным, не может обнаруживаться, а остается как чисто потенциальное, непроявленное бытие, как пустая возможность или ничто. С другой стороны, как всякая идея, то есть всякое положительное содержание, необходимо предполагает определенного субъекта или носителя, обладающего определенными силами для ее осуществления, то точно так же и всеединая или безусловная идея не может быть только чистою идеей или чистым объектом. Чтобы быть существенным единством всего и действительно все связывать с собою, она, очевидно, должна сама обладать существенностью и действительностью, должна существовать в себе и для себя, а не в другом и для другого только. Иными словами, всеединая идея должна быть собственным определением единичного центрального существа. Но как же мы должны мыслить это существо? Если предметная идея или идея как предмет, то есть в созерцании или для другого, отличается от всех других идей своим существенным качеством или характером, различается объективно, то с своей стороны носитель этой идеи или субъект ее, точнее идея как субъект, должен отличаться от других субъективно или по существованию, то есть должен иметь собственную, особенную действительность, быть самостоятельным центром для себя, должен, следовательно, обладать самосознанием и личностью. Ибо в противном случае, то есть если бы идеи различались только объективно, по своим познаваемым качествам, а не саморазличались бы во внутреннем своем бытии, то они и были бы только представлениями для другого, а не действительными существами, чего, как мы знаем, допустить нельзя. Итак, носитель идеи или идея как субъект есть лицо. Эти два термина, лицо и идея, соотносительны как субъект и объект, и для полноты своей действительности необходимо требуют друг друга. Личность, лишенная идеи, была бы чем-то пустым, внешнюю бессмысленную силой. Ей нечего было бы осуществлять, и потому ее существование было бы только стремлением, усилием жить, а не настоящую жизнью. С другой стороны, идея без соответствующего субъекта или носителя, ее осуществляющего, была бы чем-то вполне страдательным и бессильным, чистым предметом, то есть чем-то только представляемым, а не действительно существующим. Для настоящего же, полного бытия необходимо внутреннее единство личности и идеи, как жара и света в огне. Применяя сказанное к идее безусловной, мы находим, что она, определяясь по своей объективной сущности, как всеобъемлющее или всеединое, вместе с тем определяется и в своем внутреннем субъективном существовании, как единичное и единственное лицо. Все одинаково в себе заключающее и тем самым от всего одинаково отличающееся. Этим дается нам впервые понятие живого Бога. И вместе с тем, прежнее наше понятие о Боге, как всем, получает некоторое новое пояснение. Бог есть все. Это значит, что как всякое действительное существо имеет определенную сущность или содержание, которого оно есть носитель, по отношению к которому оно говорит «я есмь», то есть «я есмь это, а не другое». Точно так же и божественное существо утверждает свое «я есмь», но не по отношению к какому-нибудь отдельному частному содержанию, а по отношению ко всему. То есть, во-первых, по отношению к безусловной, всеединой и всеобъемлющей идее, а через нее и в ней, и по отношению ко всем особенным идеям, составляющим объем и содержание идеи безусловной. В Библии на вопрос Моисея об имени Божьем он получает ответ «Я есмь сущий», то есть буквально «Я буду, который я буду», то есть «Я есмь я» или «Я есмь безусловное лицо». По всей вероятности, здесь будущее «эхжих» есть только замена настоящего, которого для этого глагола нет в еврейском языке. Толкование этих слов, предполагающее здесь прямое значение будущего времени и видящее в этом указании на грядущее откровение Божие, кажутся нам весьма натянутыми. Во всяком случае, понятие о Боге, как о чистом «я», с достаточной ясностью высказывается в Ветхом Завете и помимо приведенного изречения. Так что то или другое понимание этого последнего не имеет для нас большого значения. Если в индийском буддизме божественное начало определилось отрицательно, как нирвана или ничто, если в греческом идеализме оно определяется объективно как идеальное все или всеобщая сущность, то в иудейском монотеизме оно получает внутреннее субъективное определение как чистое «я» или безусловная личность. Это есть первое индивидуальное личное откровение божественного начала. Не только буддизм, но и платонический идеализм не утверждают божественного начала в нем самом, не выражают его собственной действительности для него самого. Идеальное все или безусловная идея может быть только принадлежностью или содержанием безусловного начала, а не им самим. Если всякая идея имеет действительность только тогда, когда она представляется определенным особенным существом, то и безусловная идея или идеальное все может иметь действительность не само по себе, а как содержание сущего, которое есть субъект или носитель этой идеи. Божество, понимаемое только как идеальный космос, как все или как гармония всего, такое божество является для человека только как чистый объект. Следовательно, только в идеальном созерцании и религия, которая этим ограничивается, имеет характер умозрительный и художественный, исключительно созерцательный, а не деятельный. Божественное начало открыто здесь для воображения и чувства, но ничего не говорит воле человека. И действительно, нравственный элемент совершенно чужд всему эллинскому мировоззрению. Поэтому, давая абсолютной идее нравственное определение любви, мы имели в виду полную истину идеализма, а не одностороннее его выражение в греческом мировоззрении. Для этого последнего абсолютное качество было не благость или любовь, а только благо, то есть опять-таки лишь объект. Вся область практической деятельности была предоставлена инстинктом, а не принципом. Хотя греческая философия занималась этическими вопросами, в результате ее учения приходили к простому отрицанию нравственного начала как такового. Если уж Сократ сводил добродетель к знанию, устраняя таким образом ее существенную особенность, то великий ученик его с большей определенностью признавал за высшее благо человека, за норму и цель его жизни такое состояние, в котором исчезают все желания и всякая воля. Идеалом человека для Платона был философ. Характеристическая же особенность философа по выражению Платона в Федоне, состоит в том, что он постоянно умирает для практической жизни, то есть находится в состоянии чистого созерцания вечных идей, исключающим всякое деятельное стремление, всякую действительную волю.